выступающим. Я не сниму тему доклада, сейчас сформулируйте прям непосредственно. Переводит Пателис Дмитрий Иванович.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Βαναντές για τη συμμετοχή μου εδώ στο Συνέδριο Δημοσιογραφικής Ιστορίας. Και να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο Λομονόσο, κέντρο ιστορικό της επιστήμης και της γνώσης, και το μέρος το οποίο δίδαξε και έζησε ο Μίστερ Αλεξίγηδης Βαζούλης.
Για меня большая честь, что я нахожусь здесь, в университете МГУ имени Ломоносова, в центре, можно сказать, мировой передовой науки, где преподавал Виктор Алексеевич Вазюлин.
То тему, которую я на посвятишу, афора ти схеси олю и мерон, дири ти схеси полноплотитас и енотитас, кατά την διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης του οργανικού όλου της κοινωνίας.
Я постараюсь затронуть некоторые вопросы диалектики и методологии науки в связи с соотношением единства и многообразия части и целого в историческом становлении украинского целого.
Η επιστήμη ως ιδιότυπη σφαίρα του κοινωνικού και ως πλευρά του καθολικού της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση και τους άλλους ανθρώπους συνιστά ένα οργανικό όλο. Η ανάπτυξή της πραγματοποιείται κατά αντιστατικό τρόπο και μπορεί να ειδωθεί από ποικίλες πλευρές και κατηγορίες. Οι αλλαγές και οι μετασχηματισμοί του ενικού και του μερικού, των μερών και των πλευρών, συνιστούν ταυτόχρονα και αντίστοιχο μετασχηματισμό του γενικού και του καθολικού, του όλου. Συνεπώς, η μελέτη της επιστήμης θα πρέπει να πραγματοποιείται πάνω στη βάση της πραγματικής της κίνησης.
Наука как особая сфера социального и как сторона всеобщего взаимодействия человека с природой и с другими людьми составляет органическую цель. Ее развитие осуществляется противоречивым способом и может быть рассмотрено с различными аспектами и с помощью различных категорий. Изменение и преобразование единицного, частного, частей, сторон целого составляет одновременно и соответствующее преобразование общего и всеобщего и целого. Следовательно, изучение науки может осуществляться на основании ее реального движения. Энгельс говорит о том, что после любого великого научного открытия директор должна быть рассмотрена, сам метод должен быть рассмотрен. С эпохи Энгельса и еще Ленина наука изменилась крайним образом, имея место открытия и на уровне естественных экспериментальных и технологических наук и применения этих наук на уровне теории познаний, на уровне общественных наук, что требует пересмотр вопросов диалектики и научной методологии. В рамках такого рода подхода имеются два основных типичных, я бы сказал, заблуждений, которые в основном они вытекают из антидиалектического подхода к процессу развития, из абсолютизации различных сторон и составляющих этого развития. Здесь мы должны отметить для себя, что эти типичные заблуждения не касаются только буржуазного подхода к этой проблематике, но и самого марксизма. До того, как мы перейдем к описанию вышеуказанного вопроса, мы должны описать коротко и соотношение субъекта объекта. И здесь под термином объект мы не описываем только внешний мир, природу и объективные процессы, но и самого человека, по мере того, как он сам выступает в качестве предмета научного исследования. Метод, я прошу прощения, я читаю по-гречески, говорю по-русски, да? Метод и объект составляют диалектическое отношение, где метод, логика реопределяется на любой стадии исследования, и в такой же момент исследование переопределяется с каждым изменением, которое имеет место в рамках данного метода. Речь идет о диалектической взаимосвязи общего, всеобщего, частного и единственного. тела и частей, сущности и явления, существенного и несущественного, внешнего и внутреннего и так далее. Более конкретно, метод понятий как целостность абстрактных и многообразно опосредованных всеобщих понятий и категорий составляет обобщение и отражение общих и существенных закономерностей определений не только единичного, но и целого предметов познания в данный исторический момент. Следовательно, речь идет о методе в качестве всеобщей логики, общих законов действительности, явлений мира движения, о методе в качестве частной логики, то есть о методе в своей части, в своем частном аспекте, общих законов или группе категории объектов и процессов и метода в качестве единственной логики об общих законах особого предмета, единственного типа, то есть. В последнем случае метод имеет тенденцию отождествляться в основном со сущностью конкретного предмета исследования. Однако сущность и метод различаются и никогда не отождествляются полностью. Я хотел иметь в виду, что, по-моему, здесь есть определенное сомнение в том, что само отношение всеобщего, частного и единичного это не является отношением статики, но наоборот развивающееся отношение, что означает, что каждое понятие всеобщее, частное и единичное включает в себе противоречивые отношения и определения, так что то, что определяется в качестве всеобщего, в конкретном данном моменте процесса развития и характеризуется конкретными качественными, количественными, экстенсивными, интенсивными и так далее отношениями, может в другой стадии своего развития или в другом процессе развития охарактеризоваться либо с точки зрения другого типа отношений, количественных, качественных, экстенсивных, интенсивных и так далее, изменений, либо в качестве частного, единичного, и в таком случае под призмой другого процесса развития, который включает в себе первый аспект в качестве момента своего особого движения. Здесь у каждого не нужно приходить к выводу о том, что в определении понятий и категорий, что само определение понятий и категорий составляет чисто субъективный процесс исследования, но наоборот, определенность любого понятия и отношения с другими понятиями выступает в качестве результата кристаллизации действительного движения самого предмета. Таким образом, мы считаем, что общее не может существовать в качестве чисто общего, но только в качестве общего в рамках его отношения к частному, к единичному. Нужно отметить еще, что отношение всеобщего, частного и единичного, несмотря на то, что развивается со стороны великого мыслителя Гегеля в науке логики, и особенно в учении о понятии. Однако остается проблематично все это в результате идеалистического его подхода, который акцентизирует определенные аспекты, определенные стороны. Давайте рассмотрим типичные заблуждения. Первое типичное заблуждение – абсолютизация метода. В таком случае абсолютизация метод воспринимается в качестве независимого метода от предмета. Речь идет об абсолютизации сущности, закономерности и закономерного, существенности и существенного. Предмет сам воспринимается в качестве пассивного, мертвого материала, который метод сам должен оформлять и составлять, то есть производит или даже конструирует. Речь идет о таком заблуждении, крайнее выражение которого принимает форму объективного идеализма, в рамках которого само мышление и идея превращается в демиурга самого мира. По сути дела, осуществляется отождествление, интеграция предмета в метод, и логика предмета сводится таким образом к самому предмету, не улавливается специфика самого предмета в его самодвижении. Данное конкретное заблуждение, проявляется царство философии, и особенно там, где рассматривается предмет логики, там, где рассматривается определение формы, понятия и содержание, логическое содержание. Тогда выступает все это в качестве абсолюта, как абсолютное тождество, оторванное от других предметов, как отождествление отношений субъекта-объекта. В рамках этого идеалистического, метафизического взгляда мы обнаруживаем, что отношения выступают в двойственном характере своем, как субъект-субъект и как объект-объект. Однако субъект и объект не отождествляются никогда полностью в действительности. Логика в качестве предмета представляет собой максимально, в лучшем случае, максимальное достижение самого предмета, и снятие самого метода, самой логики осуществляется внешним образом к этому процессу с точки зрения именно практики. Второе заблуждение – абсолютизация предмета, объекта, прошу прощения. В данном случае объект воспринимается в качестве оторванного от общей закономерности, от закономерности и целостности, которые оно включается. Таким образом, само исследование проводится прежде всего на основании стихийной логики самого предмета. Позитивизм и эмпиризм – это, по сути дела, научные подходы, которые были развиты в рамках второго этого типичного заблуждения. Вышеуказанные заблуждения, рассмотренные с точки зрения их приобретения, представляют собой своего рода взаимное отрицание. Одно заблуждение отрицает другого. И взаимное определение в этом своем взаимном отрицании. Характерная черта тут заключается в определенности через иное. Это в основном невозможность понимания диалектики, диалектического взаимодействия, противоположности, а также закона отрицания и отрицания. И сам процесс определенности другим осуществляется следующим образом. Вначале есть рациональное, в кавычках, обнаружение ошибки и односторонности одного подхода, мнения, теории, идеологии и так далее. И затем осуществляется обобщенное отрицание, отказ от этого аспекта на основании ссылки на ее односторонность и на однобокость ее подхода. Таким образом, мы приходим к противоположности, то есть другая сторона выступает в качестве полюса по отношению к первой, которая характеризуется такой же односторонностью в результате того, что сверхакцентируется то, что не акцентируется противоположным полюсом. Рациональное зерно есть в обеих аспектах, однако оно теряет свою суть, поскольку сверхакцентируется внимание на отрицательные аспекты с обеих сторон. Характерная черта обеих этих случаев – это эклектика, которая в развитии науки воспринимается прежде всего с точки зрения количества. С нашей точки зрения развитие науки и методологии не может принимать вышеуказанные формы. Наоборот, необходимо опираться на реальные конкретные движения. Что касается развития диалектики методологии научного исследования, мы считаем, что после появления исключительного труда Виктора Алексеевича Вазулина «Логика истории» определяется целый ряд сторонних аспектов, условий и факторов науки, открывается широкий спектр возможностей для развития методологии. Способ, по которому развивается метод логики истории, по крайней мере, двойственный. С одной стороны, развивается и конкретизируется метод исследования зрелого органического целого логическим способом, с другой стороны, развивается тот же подход с точки зрения рассмотрения конкретной истории историческим способом исследования. Но давайте посмотрим, как Виктор Алексеевич Вазулин описывает логический и исторический способ исследования логики истории. диалектическая логика рассматривает, рассматривая моменты процесса развития в качестве одновременно данных, состоит в отображении развития во времени в снятом виде. А развитие во времени, то есть историческое, это развитие именно этого, а не какого-либо другого процесса, и, следовательно, моментов, составляющих этого процесса в качестве одновременно данных. Хотя, завершающая цитата. Логические и исторические способы рассмотрения – это два различных аспекта, которые имеют место в действительности только внутри своего взаимного единства и взаимно воздействуют один способ на другой. Логический способ включает исторический способ в снятом виде, а также, наоборот, исторический способ включает логический способ в снятом виде. На стадии исследований, в которых преобладает логический способ, исторический способ выступает в качестве снятого подчиненного момента, в то время, когда на стадии исследования, где господствует исторический способ, логический способ выступает в качестве снятого подчиненного момента. Однако, главным образом, снятие исторического способа логическим рассмотрением не представляет собой чисто исторический способ в русском смысле слова, но такой исторический способ, который имеет место и вытекает главным образом через логическое отображение зрелого предмета. И наоборот, снятый логический способ во время исторического подхода, в рамках исторического подхода, не представляет собой чисто логический способ в русском смысле слова, но такой логический способ, который имеет место и возникает главным образом через историческое отображение действительного процесса развития. И как отвечает Базунин в логике капитала, логический метод включает с необходимостью рассмотрения стадии развития в рамках уже имеющегося данного предмета, однако не те стадии, как они выступают сама по себе, но только поскольку их понимание связано непосредственно с пониманием данного предмета как такового. На самом деле не может идти речь о совпадении исторического и логической последовательности. Конец цитаты. Дальше углубление в рассмотрение отношений логического и исторического способов исследования, а также типов соотношения, их соотношения, требует специальное рассмотрение, что невозможно в рамках такого текста. Однако мы должны в общих чертах отметить некоторые важные характеристики вышеуказанной проблематики. Два фундаментальных исследования на основании на соотношении логического и исторического мы встречаем в работах «Диалектика абстрактного и конкретного в капитале Маркса» Эдварда Якова и в логике капитала Карла Маркса Виктора Базунина. Помимо различий в подходах, которые имеются на лицо, и нам необходимо отметить, что оба подхода отличаются существенным образом, однако они затрагивают соотношение логического и исторического в капитале Карла Маркса. Следовательно, то, что рассматривается главным образом, это совпадение исторического и логического. Рассматривается тот способ, по которому историческое находит свое место в качестве снятой формы в рамках логического. Конечно, здесь не идет речь об абсолютном одностороннем отношении, потому что рассматривается одновременно и способ, по которому логическое имеет место в снятом виде в историческом, однако историческое само по себе, и здесь мы отвечаем, что речь идет о капитале, именно о капитале Маркса, остается в качестве необходимого момента и имеет место в основном для того, чтобы был развернут логический способ рассмотрения. Как отмечает Виктор Базунин, в подходе способа, по которому Маркс рассматривает первоначальную накопление, Здесь Маркс рассматривает историю, становление без предмета именно так, как оно может быть выведено из логического исследования предмета. Логический метод господствует и здесь, потому что исторический процесс, несмотря на то, что фиксируется специально, однако исключительно в той мере, в которой история может быть выводимой из логики самого предмета. Конец цитаты. Отсюда можно прийти к выводу о том, что рассмотрение отношений логического и исторического осуществляется в рамках относительной независимости логического способа исследования. Речь идет о таком исследовании внутреннего взаимодействия этого, в рамках этого отношения, прежде всего, с точки зрения одной из двух сторон. Таким образом, как доктор Маркса не предоставляет возможность рассмотрения и развития отношений логического и исторического в рамках самого по себе исторического способа рассмотрения, более того, не предоставляет возможность рассмотрения внешнего, а не внутреннего взаимодействия под призмой совокупно научного метода, то есть не предоставляет возможность всестороннего рассмотрения логического и исторического в качестве аспектов целого научной методологии. По моему мнению, вышеуказанные аспекты доступны при рассмотрении отношений логического и исторического способа рассмотрения в рамках логики истории Виктора Алексеевича Мазурина. Научный метод логики истории включает в себе два различных, но единых, по сути, аспектов. Первый аспект заключается в логическом способе рассмотрения зрелого предмета на основании деления на сферу бытия, сущности, явления и действительности. Второй аспект заключается в историческом рассмотрении, то есть в логике становления самого предмета на основании деления исторического процесса, периодизации на стадии предпосылок, начала, первоначального возникновения, формирования и зрелости. Вышеуказанные аспекты характеризуются внутренним своим единством и взаимодействием. Рассматривая исторический способ и принимая во внимание целостность предыдущего движения, логический способ рассмотрения, мы обнаруживаем, что способ производства, единство производительности и производственных отношений представляет собой внутренние сущности, существенное общество, в то время как природа, включая и биологию, представляет собой внешнее, несущественное. Как отмечает Виктор Вазурин, природное, включая и биологическое, не включается в органическом, систематическом рассмотрении общества и истории в качестве целого. Однако, развивая это отношение природного и социального, мы можем обнаружить некоторые закономерности, некоторых модусов этого конкретного органического целого в своем становлении. В этом подходе мы постараемся рассмотреть отношение сущности и явления в процессе исторического развития общества. Термин сущности и явления не воспринимается полностью в том своем содержании, которое имеет место в логическом способе рассмотрения, исходя из того факта, что следующее рассмотрение при следующем рассмотрении мышление будет двигаться в рамках логического способа абстрагирования, всегда в рамках исторического способа рассмотрения. Многообразие и сложность этих категорий выступает в качестве отражения реального многообразия и сложности самого предмета и есть именно качественная внутренняя составляющая самого предмета, что определяет качество и количество, качественное и количественное этих категорий, а не наоборот. Например, конкретная форма трудовых процессов, которая характеризуется с точки зрения простоты составных частей этих процессов, сколько прежде всего средства труда и предмет труда, как, допустим, собирание определенного плода для приобретения этого выбранного будет на категориальном уровне рассмотрено с точки зрения субъекта того, а не иного другого трудового процесса, как прежде, на основании прежде всего двух категорий. Категории, которые отражают внешние, категории, которые отражают внутренние. И таким образом, не случайно, что в истории философии, в истории философии отношение внешнего и внутреннего приобретает множество категориальных форм, как отношение бытие-сущность, бытие-явление, сущность-явление и так далее. Следовательно, совокупность научного метода, исследования организационного тела общества, мы считаем, что это вполне законно рассматривать в процессе исторического развития с точки зрения абстракции, такой абстракции и обобщения сущности и явления. Как отмечает Карл Позик, цитата, сущность проявляется явлением, проявление ее через явление подразумевает движение сущности и доказывает, что сущность не является нечто пассивным и бездеятельным. Таким образом, явление проявляет саму сущность. Проявление сущности – это деятельность, именно явление. В этом описании высокоизвестного указания сущности явления мы рассмотрим новые отношения, которые присущи представлению узкого и широкого аспектов социального своем становления. Это отношение узости и ширины описывает развитие органического тела через рассмотрение тела и частей своих на основании отношений сущности и явления. Более конкретно. По термину сущность мы описываем способ, допустим, производства, единство производительных сил и производственных отношений в своей целостности, то есть совокупность развития способа производства с точки зрения целого человечества на определенной стадии своего развития, в то время как явление описывает совокупность проявлений частей с точки зрения общества в качестве целостности. То есть различные формы общественной организации, различия форм общественного сознания и надстройки на каждом, в каждом обществе. Речь идет о соотношении сущности явления самого спиралевидного развития под призмой того, что спиралевидное развитие выступает в качестве соотношения внутреннего и внешнего. Учитывая, что на стадии предпосылок социальное еще не возникло, но выступает всего лишь в качестве возможности, мы начнем свое рассмотрение из стадии первоначального возникновения. На стадии первоначального возникновения социальной и природной, включая биологической, представляет собой существенное тождество с различием, то есть с различным присутствием сторон составляющих. С точки зрения сущности общества, то, что господствует, это добыча, это такой способ удовлетворения потребностей и приобретения предметов к потреблению, которые, несмотря на то, что преобразовывается в определенной степени производства, присущи и животному миру. Таким образом, под углом зрения специально общественного сущности явления, то есть способ производства и остальные сферы общественной жизни выступают в качестве существенного тождества. Под призмой всеобщего целого человечества мы обнаруживаем, что сущность имеет узкий спектр проявлений, в то время как явление имеет более широкий спектр проявлений. Нужно отметить, что термины сущность и явление характеризуют целостность социального, конкретные стадии, и они конкретное общество. сущность общества, способ производства, только что возникли, количественные, а также экстенсивные и интенсивные их развитие только что возникли. Именно по этой причине способ производства находится в состоянии узкого спектра своих возможностей. То, что превалирует, это тождество социального с природным и, следовательно, сущность определяется главным образом природным, то есть отношением к природе. С этой точки зрения, общества в качестве тела, явление выступает в качестве хаотического отношения, как многообразие определения, единственные и частные части и аспекты, стороны, выступают в качестве несвязанных друг с другом. Например, на стадии первоначального возникновения общества способ производства каждого любого отдельно взятого примитивного общества, примитивной общины, зависит в большой степени от природных условий, таким образом, что различие природных условий соответствует различениям в той или иной степени самого синтеза сущности и, следовательно, и самого явления сфер социальной жизни каждого отдельно взятого такого сообщества. Таким образом, мы обнаруживаем, что различные виды общины, то есть родоплеменная община, территориальная община, сельскохозяйственная община, а также различные сферы общественной жизни, дифференциации выступают в качестве дифференцирования внутри этой общины, мифологического сознания, различных кланов, моральных кодексов, эстетических, религиозных отношений, а также способов, которым продвигается эта община в сторону животноводства или земледелия. Все это опирается на тот факт, что сущность общества и способ производства вообще являются более узким, в то время как явление приобретает многообразие определений, имеет более широкий спектр проявлений, и на стадии формирования общества сущность, способ производства превращается постепенно в господствующий, в то время как природные отношения все больше приобретают подчиненный характер. Производственные отношения превращаются постепенно в господствующие по сравнению с природными отношениями. Стадия формирования включает историю классовых формаций, рабовладения, феодальной формации и капиталистической формации. Характерная черта рабовладельского способа производства не просто добыча, но производство предметов потребления. На этой стадии производственные отношения различаются и представляют собой отношения существенного различия, даже существенной разности, прошу прощения. Отношения людей к природе, которые возникают через производительные силы, отличаются существенно от природного происхождения отношений природе, однако остаются пока еще тождественными с последними. Основное средство производства – это человек, земля и животные. Таким образом, первая форма частной собственности – это собственность над непосредственными производителями, над рабами. В результате того, что человек и животные выступают в качестве двигающихся органических продуктов самой природы. К тому же, характерная черта рабовладения – это двойственный характер самого раба, с одной стороны это средство производства, с другой стороны это субъект самого производства. Характерная черта второй стадии формирования, то есть феодального общества – это широкое применение железных сельскохозяйственных орудий, труда и крупная частная собственность на неадекватной основе на землю. Природного происхождения отношения людей к природе и к другим людям не имеет полностью, еще не приобрели полностью преобразованный вид, резултаты исторического происхождения отношений и выступает оба в качестве существенного из противоположности. Производительные силы и производственные отношения, несмотря на то, что дифференцируются в большей степени по сравнению с рабовладением, продолжают в значительной степени определяться природой, в то время как сам непосредственный производитель выступает в определенной степени и в качестве субъекта труда, и в качестве средства частично труда. Отношения производства переплетены с естественно происходящими отношениями и не отличаются полностью от производительных сил. Часть на собственность на землю продолжает выступать в качестве частной собственности природного происхождения средства производства, а не средства такого, которое создано трудом человека. На третьей стадии формирования человеческого общества при капитализме достигается впервые господство исторического происхождения отношений. Производительные силы и производственные отношения уже противопоставляются друг от друга и выступают в качестве противоречия. Господствующий вид производства – это крупная промышленность, в которой господствующий элемент в своей зрелой форме – это производство средств, с помощью машин. Частная собственность развивается на адекватной себе основе и превращается в частную собственность над произведенными человеком трудом, средствами производства. При капитализме все больше и больше развивается противоположность между трудом прошлым, мертвым трудом и живым трудом. При господстве мертвого труда над живым трудом, то есть при господстве созданных человеком средств производства над самим человеком. Но в то же время господствуют и товарно-денежные отношения в обществе и превращается сама рабочая сила в товар, то есть в вещь. Естественные отношения в таком снятом виде своем продолжают господствовать над социальными отношениями. При капитализме завершается процесс формирования советского общества и создаются условия, среди прочих предпосылок, для перехода к зрелому обществу. На стадии формирования советского общества сущность, способ производства, под углом зрения целого человечества, развивается интенсивно и экстенсивно. Речь идет о процессе, в рамках которого сущность, способ производства расширяется постепенно. В то время как при рабовладельческом способе производства достигается развитие среднего масштаба производства, в основном сельскохозяйственного, на мягкие земли с использованием со стороны человека деревянных и каменных орудий, при феодализме, при широком применении железных инструментов и с использованием силы животных достигается развитие земледелия в мировом масштабе с использованием все более адекватных для сельского хозяйства территорий. При капитализме и созданием мировой капиталистической системы с широким применением машин, то есть технологий, все более высоких технологий, допустим, технологии космоса, информатики, биотехнологии, телематики, ядерной энергетики и так далее, производительные процессы расширяются во всех отношениях на поверхности Земли, в недрах Земли, на воздухе и в космосе. В этом процессе расширения сущности достигается одновременно процесс сужения на уровне явления, то есть сужается спектр проявлений этих процессов. С точки зрения исторического развития человечества, как ближе мы находимся в начальных стадиях, части, стороны, аспекты различных обществ и различных способов социальной организации выступают в качестве оторванных друг от друга и отличных друг от друга моментов. Социальные явления с точки зрения совокупности истории человечества характеризуются многообразием определений. В рамках постепенного развития способа производства сущность постепенно расширяется, и различные формы определения явления приобретают все более всеобщую форму. Следовательно, явление само по себе на основании внутреннего своего составления имеет тенденцию к расширению. Нужно отметить тут, что в смысле расширения и сужения явления мы не говорим о способе, по которому проявляется сущность вообще, но речь идет конкретно о способе, которым части социального тела, внутреннее определение этого явления двигается ко все более всеобщим и обобщенным формам. В противном случае, то есть с точки зрения логического развития, рассмотрения развития общества, постепенное развитие сущности соответствует одновременно развитию явления и форм общественного сознания и надстройки. По сути дела, вышеуказанные способы подхода описывают отдельно развитие явления главным образом на основании, первый на основании количества, а второй на основании качества. Таким образом, на первой стадии формирования, где природный фактор играет важную роль, мы обнаруживаем, что части тела, различные рабовладельческие общества и формы их общественной организации отличаются в существенной степени друг от друга. Таким образом, мы рассматриваем различные способы социальной организации, форму рабовладения классической греческой античности, в Риме, в Месопотамии, в Египте и в различных формах так называемого азиатского способа производства. На второй стадии формирования способ производства развивается дальше, в то время как явление приобретает более большую форму. Сущность продолжает расширяться в своих проявлениях, но одновременно явление сужается, гомогенизируется в определенном смысле. Несмотря на то, что естественные отношения, природные отношения играют более низкую роль по сравнению с предыдущими стадиями исторического развития, при всем при этом природные все еще господствуют в рамках социального, но не в той же, в том же масштабе и в той же степени. Различные формы феодальной организации общества, а также способы социальной организации приобретают все больше и больше общие черты и одновременно отличаются друг от друга. Развитие, которых мы можем отметить в западноевропейском феодализме, в арабском феодализме, в японском, все это главным образом связано с тем основанием, что феодализм, как архитектурная стадия исторического развития, сохраняет природные отношения, которые по-прежнему играют очень важную роль. На третьей стадии формирования способ производства уже развивается и расширяется в глобальном масштабе. Сущность находится на высшей стадии расширения воздействия на природу, что может быть достигнуто на стадии формирования, в то время как явление сужается в определенном смысле. Дифференциация форм социальной организации в большой и значительной степени приобретает общие характерные черты, в то время как при первоначальном возникновении, возникает и мировая единая культура. Человечество уже начинает приобретать общие средства массового общения, и коллективного восприятия приобретает своего рода глобальный язык, общие способы художественного и философского выражения даже религии и права. В совокупном ходе исторического развития, вплоть до последней стадии формирования общества, мы обнаруживаем следующее. На стадии провинциального возникновения, где сущность находится в состоянии узкого своего существования, части, аспекты, стороны общества в качестве целостности выступают в качестве своего рода автономных и независимых органических частей, которые данным образом функционируют и развиваются независимо друг от друга. Мы могли бы сравнить эту стадию исторического развития с формой органического существования, в которой отражение опирается на гадье, на концентрацию нейронных, на концентрацию нейронных клеток в автономных и независимых частях, которые отражают различные функции и различных частей организма. На стадии формирования, которые сущность постепенно расширяется, в то время как явление сужается, части, стороны, аспекты общества образуют постепенно внутренние свои связи. Речь идет о процессе постепенного объединения в единый социальный организм. В этом процессе формы общественного сознания и надстройка имеют тенденцию принимать обобщенные всеобщие формы. Например, начиная с кодекса Хаммурапи, из кодекса Ур-Наму и различных форм морали, мы переходим к обществам с организованным правом, допустим, в Древней Греции и в Риме, а затем к формам международного даже права. Что касается эстетики и религии, религиозного сознания, соответственно, мы переходим от анимистических представлений первобытной общины к многотеизму в Египте, среди сумерев и греков, до возникновения и господства монотеизма и своего рода мировой религии. При капитализме впервые достигается объединение человечества в мировом масштабе, однако это объединение осуществляется противоречиво через неравномерное развитие и через противоположность частей. Впервые в истории человечества внутреннее противоречие между частями и сторонами превращается в реальную опасность самого существования жизни на Земле. Мы могли бы говорить метафорически о том, что на этой стадии исторического развития, имея единый организм, мы имеем единый организм, который, несмотря на то, что сформировался и приобретает даже элементы центральной нервной системы, не приобрел еще головной мозг, в результате чего органы его выступают как функционирующие без контроля. Объединение, собственно, объединение человечества достигается переходом к зрелости общества, к коммунизму, как отмечает Базюли, в то время как первоначальные коллективные формы и сообщества были немногочисленными и оторванными друг от друга. В конце этого витка спирали коллектив будет выступать в качестве интегрированного объединенного человечества. То, что характеризует способ производства при коммунизме, это зрелая автоматизация производства автоматов с помощью автоматов. Человек все больше отрывается от непосредственного процесса производства и труд превращается во всестороннюю культурную деятельность. Таким образом, производительные силы и производственные отношения находятся на стадии своего собственного противоречия. При зрелом коммунизме сущность находится в состоянии наибольшего своего расширения и, соответственно, явления в качестве в состоянии своего сужения. В смысле снятия оторванности сторон явления. В этом своем отношении сущность – это явление, и явление – это сама та же сущность. При коммунизме завершается преобразование наследованной природной основы, социальным, и общество развивается теперь уже на адекватной себе основе. Однако природное не исключается, не уничтожается, не аннулируется. Учитывая, что человек в той или иной степени остается природным существом, но снимается диалектически социальным. В данном исследовании введение этих отношений единства и многообразия в своем расширении или сужении проявления не просто ради определенного методологического вербализма. По моему мнению, это новое отношение позволяет специальное рассмотрение отношений части целого и частей, общего и особенного органического тела в процессе спиралевидного развития в связи с взаимодействием природного и социального. К тому же мы считаем, что может внести определенный вклад в описание исторической периодизации и других предметов, как, например, капитализма, сознания, биологии и так далее. В науке истории показывается, что сущность состоит в единстве социального и природного, внутреннего и внешнего, и в этом направлении мы считаем, что двигается и это отношение сужения и расширения вышеуказанных проявлений, которое позволяет особо рассмотреть сущность явления с точки зрения отношения тела и частей в процессе спиралевидного развития. В нашей эпохе человечество находится на последней стадии своего формирования, и переход к зрелому человеческому обществу не является процессом, который автоматически развертывается, но опосредуется все в большей и большей степени сознанием людей. Борьба за переход к зрелости общества должна осуществляться в рамках сознательной борьбы для продолжения самого существования человечества.
Спасибо. Так, товарищи, вопросы, пожалуйста. Я не сам.
У меня довольно много вопросов, но я постараюсь ограничиться, может быть, основным. Во-первых, мне совсем непонятно выражение, которое неоднократно звучало. Явление имеет более широкий спектр проявления, чем сущность. Я не совсем понимаю, как в таком случае относятся явление и проявление. И если явление имеет спектр проявлений, да, это означает, что оно непосредственно не является. Тогда какое же оно явление? Первый вопрос. Другой вопрос. Доклад исходит из такой посылки, что наука является целым. Вот это утверждение, оно, как бы сказать, на мой взгляд, слишком идеалистично. То есть где есть вот эта самая целая наука? В физике теория гравитации принципиально необъединима с теорией квантовой. Это показано на уровне аксиоматическом. И откуда тогда единство физики берется? Еще из одной области вопрос. Метод, шла речь о методе. В некотором таком контексте метод в связи с движением. Я хотел бы понять, метод это движение чего? Есть движение предмета. О нем шла речь. Очевидно, что движение предмета это не метод. Я хотел бы понять, тут еще было отождествление метода с логикой. Опять-таки, я хочу понять, на самом деле это реально движение чего?
Я начну с последнего вопроса. По поводу метода и предмета.
Метод и метод
то отражение,
что он изенчивается,
обобщение,
то на модели он
закономерности
и связи
и в конце концов трудового процесса самого.
И методος με την έννοια της λογικής μεθόδου,
в смысле логического метода,
δηλαδή της αφηρημένης γενίκευσης
των κατηγοριών, απαυξένεια самих категорий
και των νόμων
и законов,
που διέχουν τη λογική,
которые характерны для логики,
είναι σε στο κάθε συγκεκριμένο στάδιο στην
αναπτύξη της λογικής развития.
Εκείνη η αντανάκληση των γενικών
μοντέλων, όψης εκδραμμένωση
και νόμων
ή ζακώνων
της ολότητας της πραγματικότητας των εργασιακών διαδικασιών
της
συνόλυνης δραστηριότητας
ανή του ανθρώπου
των
βοηγήτων
στην ελευθερία
των οδηγητών
όχι που
ξενοδίσει ας πληρώνται της όψης.
Речь шла о том, что здесь идет, имеется отражение, причем отражение на разных уровнях. Отражение традиционно связывается с сознанием. Вот является ли движение метода движением сознания?
Η κίνηση της μεθόδου είναι η στιγμή κίνηση της συνείδησης, αρκεί να θεωρήσουμε ότι η συνείδηση ή η μέθοδος προϋπάρχει της αντικειμενικής κίνησης της πραγματικότητας. Ουσιαστικά το κάνουμε περισσότερο. Αν η μέθοδος είναι η κίνηση της συνείδησης. Η μέθοδος αντανακλά και την κίνηση της συνείδησης και την κίνηση εντός της συνείδησης.
Но тот отражает становление сознания, движение самого сознания.
И важно
понять, что метод – это отражение общеобщественных черт процессов самой природы, самого воздействия человека на природу и отношения между людьми, а также отношения внутри самого сознания. По поводу второго вашего вопроса,
эпистеми,
когда мы говорим, что наука – это целое, мы не говорим о том, что это однообразное целое.
Ακριβώς η ολότητά της,
σε όσο σε αποτελέσει είναι αυτό,
οφείλεται στην αντιφατικότητά της,
στο ημέιτ δάζε προτιβαλτσίβος.
Και αυτό το όλο, ως όλο, συνίσταται από την αντιδιοπίδα της των διαφορετικών πλευρών.
Η έτα τσελό ευχάριστη τσελό μας σε στερεί τις ζελωτίες και δραστηρίες και ευχαριστάρων.
Σωή. Άρα, εάν η πνευματική φυσική αντιπάσχει με χάρη της άλλης πλευρές της φυσικής,
если квантовая теория противоречит определенному смыслу другой какой-то теории, то и гравитации, допустим, или другой даже науки.
А подумайте на это, что и эпистеми, и гноси, где же они сами психоисторики верили.
Это отнюдь не снимает единое качество науки в качестве естественно-исторического процесса в общем и целом единого характера. Что касается вашего вопроса по поводу сущности и явления и проявления,
он дисколо на гини сафес лого диори усия феномено.
Это на самом деле сложно уточнить, потому что сами термины сущности и явления воспринимаются
με το περιεχόμενο που παρουσιάζονται κατά τον λογικό τρόπο εξέταση.
Их содержание, которое схватывается при логическом подходе.
Тоже у Маркса, то есть не нужно.
Это у Маркса, это у Гегеля, это у Лозунина.
А что που мне кажется, να χρησιμοποιήσω τους όρους ουσία και φαινόμενο,
что привело меня к использованию этих терминов, сущности и явления,
ήταν για να εκφράσω
για τις δύο διαδόσεις που διαλύσαμε,
την σχέση
σαν
του όλου και των μερών,
τσέλαβα ή τσαστεί,
στη διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης,
της κοινωνικής της ιστορικής κοβαλασμίτιας της ολόκληρης.
Όταν μιλάμε για ουσία και φαινόμενο, και κάτι που δεν μας ούσουν στη διευρύνη, από τη σκοπιά του όλη και των μερών, αυτούς τους δεν είναι ξένο διτσαστή, εννοούμε ότι σε ένα συγκεκριμένο παραδείγματος χάρη στάδιο της ιστορικής ανάπτυξης, μην λειτουργούν στο καθρέφτη με ειδαφού στην στάδια της καρδιάς της καβαρασμίτια, έχουν μια συγκεκριμένη σχέση πλευρών. Και ποσοτική και ποιότητα. Email του απαρτιώνε σαν να είναι του έτοιμη στρατάνη. Κατ' όλη email του εντάζε κάτι στην εγκαλύστηνα σόιο διαρρήνη. Και ένα συγκεκριμένο προσδιορισμό, η ταχούλου καγρέ του απαρτιώνος του βαθμού επενέργειας στέπαινε βασιδέστια της ανθρωπότητας με τη φύση. Συλλαβέσεις των απαιρώνων. Από αυτή τη σκοπιά, σύντοντας και ζωή, μπορούμε να προσδιορίσουμε το πώς, μη μόνο να προσδιορίσουμε το σκακί μου όπαρδο, στο συγκεκριμένο στάδιο, φτάνουν οι καθρέφτε στάδιο, οι πλευρές, η διαφορετικότητα των πλευρών, στόρμοι και στα ρασλήσια στάδων, προσδιορίζονται από το βαθμό ενέργειας της ανθρωπότητας με τη φύση.
Σκέπινου βαθιστήρια συλλογέστητα να πλούν.
Άρα, ουσία και φαινόμενο, συλλογιστούν να σούσουν στη διευρύνη, μια περίπτωση ξεκινούν το φαινόμενο για να το προσδιορίσουμε, δεν νοσούσουν, δεν βάζουν να σούσουν στη διευρύνη, προσδιορίζει τα διαφορετικά μέρη του όλου σε ένα συγκεκριμένο στάδιο.
Αν είχε το δηλαδή ότι ραζίσει μια διαφορετικά
μέρη,
ραζίσει μια τσάστη ή ασπέκτη, ξέρω εγώ, κακρέπτη στα δικαιώματα.
Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα,
για τον τρόπο που κοινωνικά, με δική μου αμόξωστε,
έχουμε διαφορετικές κοινότητες.
Μην είναι μεραζίες στις αόξεις, το αψίμα.
Και αυτές οι κοινότητες άλλες χαρακτηρίζονται από τον τύπο της εδαφικής κοινότητας.
Είναι το Ιεσνίκ Ρωβηγένος. Για να δείξω αψίναμι, ρωτοβιο με δίμε, παντούμι δίδυμο αψίνο, τελετοριάντων,
ζωτική κοινότητα.
Σύσκο χαζιάζει τον αψίνο.
Αυτές οι διαφορές υπήρξαν κατά κύριο λόγο.
Έτσι, να ζητήσω, είναι η μέστα,
για το λόγο ότι η ουσία της κοινωνίας, ο τρόπος παραγωγής, η επενέργεια, κυρίως η επενέργεια του ανθρώπου με τη φύση,
ποταμούστα, σπόσο προϊσμός, το είστε βαστεί στη τσιλαβέ κανά τη ρόδου,
καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τις φυσικές σχέσεις.
Απροδιαρίζεται το φυσικό. Στην αρχή του Ιστήπνου, απροδιαρίζεται αν τα σπιτσίφικη θα μπορούν περιόδου.
Με αποτέλεσμα η διαφοροποίηση των φυσικών σχέσεων του περιβάλλοντος και των φυσικών συνθηκών,
ρωτώντας τη ζωή, διφερενσιάτσια σε τσένη κατνασένη, ατνασένη ή κακούρα εσύ σε τι ατνασένη περιόδου,
να μετατρέπεται και σε διαφορά των ίδιων των κοινωνιών της.
Προβασάιτσα βρασλίτσια, γνωρίζουν βρασλίτσια με έτοιμη όψιστα, δυσόψιστα.
Των μερών της ίδιας της κοινωνίας. Ως μερών.
Κατόρια στο ιερό της άοξης, αψινίδες που πάει καπτιάστη, τσέλαβα, όσιστα.